Здравствуйте, уважаемый Валерий Викторович.
Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые телезрители, гости в студии. Сегодня 10 октября, мы начинаем очередную программу «Вопрос-ответ». И начнем с такого вопроса от Deutschland. Путин приостановил договор США об утилизации плутония. Также Путин потребовал от США отменить закон Магнитского и санкции. Также в проекте закона содержится пункт требований об отмене антироссийских санкций и компенсации за них. Валерий Викторович, обычно Путин действует хитро, а тут прямо в лоб. Прокомментируйте.
Ну, будем говорить так. Когда составляли вопрос, то, видимо, условия, которые прописал Путин в случае возобновления договора по уничтожению плутония, прочитали не очень внимательно, поскольку первым пунктом идет приведение всей структуры НАТО в то состояние, которое существовало на момент вступления новых членов НАТО. То есть это принципиально военно-политическое изменение карты Европы, принципиальнейшее, которое меняет полностью весь стратегический расклад. И здесь искать какую-то экономическую или какую-то другую меркантильную выгоду, что начали там сразу делать эксперты, а вот там то, а вот это там, не надо. В самом указе все сказано, зачем и почему. То есть Путин поставил вопрос об изменении военно-политической ситуации вообще в Европе, полной. Но при этом надо понимать следующие вещи. Вот. Американцы отличаются тем, что они не выполняют никогда взятых на себя обязательств. Ни один договор, там СНВ или еще какой-то другой, американцы не выполнили. Ну просто, вот вообще не выполнили и все. Но по праву сильного они себе это могли позволить и... Они по принципу «Авоська слушает, доест». То есть вы обязаны выполнять, я имею право вас укорять, а вы мне не имеете права ничего предъявлять. Вот просто ничего предъявлять вы не имеете права. Что касается договора по плутонию, то песенка-то, в общем, достаточно старая. И нужно тут вспомнить другое, что когда начались антироссийские санкции, а именно в 2014 году Соединенные Штаты сами прислали нам сообщение о том, что они приостанавливают реализацию договора по плутонию, поскольку якобы Россия там совершает агрессию против Украины и все. То есть, смотрите, в 2014 году, по сути, вроде как Соединенные Штаты вышли из этого договора. Но шумихи не было. Реакции России как таковой на это не было. Сейчас Путин говорит об этом, и во всем мире идет шумиха. А с какой радости? Как бы, что случилось-то? Ну, вроде бы, ну и сказали бы, ребят, но здесь ведь какая ситуация? Американцы сами отменили, вы делаете мину при плохой игре, и поэтому, хорошую мину при плохой игре, поэтому, ну... Как бы мы все понимаем, что типа пытаетесь соблюсти лицо. Но ведь заистерили все, в том числе и Соединенные Штаты. А в чем тут суть? А суть в том, на основании чего договор может быть возобновлен. Еще раз говорю, договор может быть возобновлен прежде всего при очень серьезном отыгрыше назад военно-политической ситуации вообще в Европе. Ультиматум поставлен, и все говорят, да невозможные условия поставлены, Соединенные Штаты их никогда не выполнят, и все прочее. Но здесь-то как раз и заключается, что называется, ключик зарыт-то всем. Когда мы рассматривали вопрос авиаудара авиации по США по сирийским войскам, мы говорили о чем? Мы говорили о том, что Соединенным Штатам для достижения политического эффекта, для того, чтобы провести свое управление, нужно было, чтобы Россия хотя бы сутки промолчала. Просто сутки промолчала о том, что такой удар нанесен и что Россия там как-то маневрирует. За это время Соединенные Штаты выстраивают свою политику, которую будут дальше двигать по факту. То есть они дают мейнстрим, в который встраиваются уже все вторичные силы. Так вот, то, что сделано Путиным, почему говорят грубо, это не грубо. Берется факт, и Соединенным Штатам предъявляется новый глобальный мейнстрим. И дальше весь мир смотрит. А как поведут Соединенные Штаты себя? Что им делать? Как им отвечать? Смолчали? Значит, в этом отношении Россия подламывает под себя Соединенные Штаты, и Европе надо встраиваться в политику, которую проводит Россия. То есть в этот ультиматум. То есть надо сейчас самим принимать такие законы, решения, проводить такие действия, которые бы возвращали на ту военно-политическую ситуацию в Европе, которая была до вступления НАТО в восточных стран. Надо сейчас самим уже начать отработку тех санкций, в которых они участвовали против России. В тех законах того же Магнитского, которые они участвовали. Им отрабатывать. А если Соединенным Штатам отвечать? А что им отвечать? Вот как им реально сейчас ответить? Развязать войну? Но Соединенные Штаты не могут развязать войну по объективным причинам. Просто никак не могут. Это не в их физических силах. Принимать какие-то политические решения, так самый неудачный момент. Одна политическая сила уходит, Обама, да? Якобы продолжение этой политики делает Клинтон, но Клинтон не дееспособна, поскольку завязана на политику Обамы, которая фактически сливала Соединенные Штаты все это время. А почему сливала? Потому что у Соединенных Штатов просто нет ресурса дальше быть гегемоном в мире. А следующий политик, который реально может прийти к власти, это Трамп. Но Трамп не будет продолжать. И сейчас в Соединенных Штатах страновая элита, она на раскоряку, она не знает, за кого. И они молчат. Вот этот период молчания, с ответом имеется в виду, не с истериками, а именно с практическим ответом на то, что было заявлено, это как раз то, что Соединенные Штаты проиграли и проиграли долгосрочную перспективу. Сейчас Россия заявила определенные параметры движения. Страны, видя неспособность Соединенных Штатов добиться своих усилий, вынуждена будет налаживать отношения с Россией. Эти результаты будут достигнуты, Соединенным Штатам крах. То есть вовремя огласить цели движения означает достигнуть их с наименьшим напряжением, что и было сделано Путиным. Это абсолютно политический шаг. Это реанимирование, можно сказать, умершего договора, но так реанимирование, чтобы оно сработало на интересы России. Учитесь, как управлять на уровне глобальной политики.
Уважаемый Валерий Викторович, как вы считаете, не является ли данное действие США прекратили двустороннее общение с Россией по Сирии подготовительным шагом для очередной провокации с вероятностью развязывания глобальной войны? Провокация, вероятнее всего, опять же с самолетом, только теперь оппоненты не Турция, Россия, а США, Россия. Вопрос от Сергея С.
Значит, провокации от Соединенных Штатов были, есть и будут столько, сколько Соединенные Штаты будут способны по своей ресурсной устойчивости проводить. Что касается мировой войны, вот здесь опять же одни говорят, будет мировая война, истерику закатывают, другие, да нет. Благоразумие, хватит благоразумия у этих американских политиков, и мировой ядерной войны не будет. Вот. Насчет благоразумия. Мол, сейчас война такая, такие вооружения, что вся планета может погибнуть. Насчет благоразумия. Когда изобрели пулемет, то все выдающиеся умы говорили, все, пулемет это закрыл вопрос ведения войны, поскольку он столько уничтожает живой силы, что никакая дальнейшая война невозможна. Но после этого состоялась Первая мировая война, потом Вторая мировая война, где пулеметы оказались самым востребованным оружием. Вот. Поэтому надеяться на благоразумие американских политиков, что они не применят ядерное оружие, просто не приходится. Они для достижения своих целей сделают что угодно. Другое дело, что, повторю, Соединенные Штаты сейчас не способны, они никогда, кстати, не были способны к ведению какой-либо мировой войны. Они все мировые войны отсиживались у себя за океаном. Они всегда вступали в мировую войну тогда, когда итог схватки был предрешен, и нужно было только фактически нанести финальный удар и победу забрать себе. Соединенные Штаты как таковые воевать не могут. Просто не могут. Но встает вопрос. Вот будет провокация там, и с Россией будут воевать. Вот когда рассуждают вот так вот аналитики, да, они вот что... живут в каком-то, как вот Керри говорит, мы в другой реальности живем. Так вот, они что, в другой реальности живут? Они вообще не понимают, что происходит. Они не видят, как Соединенные Штаты растянуты по всему миру. То есть для ведения войны с Соединенным Штатом нужно провести концентрацию своих сил. Это раз. Второе. А почему растянуты вооруженные силы Соединенных Штатов по всему миру? А потому что Соединенные Штаты являются вампиром, экономическим вампиром со всего мира. Они держат везде свои базы, они держат свои флоты для того, чтобы грабить все население всей планеты, грабить страны, которые не могут оказать сопротивление этой массе насилия, которую могут предоставить Соединенные Штаты. А теперь представьте себе ситуацию. Как изменится применение массы насилия Соединенных Штатов по отношению к странам Африки, Магриба, там, Южной Америки, если они будут вынуждены стянуть все для противостояния с Россией? Что, страны не воспользуются? Ну, ребята, вот буквально на днях, когда сегодня, да, пришло сообщение о том, что в Йемене американский эсминец был обстрелян ракетами с суши, и что ракеты не долетели, упали в воду. Вот. Мы, конечно, понимаем, что у эсминца есть РЭП, но... если бы нужно было, то ракеты бы долетели. Вот на прошлой неделе американский катамаран был поражен противокорабельной ракетой китайского производства, между прочим. Вот. И вообще хуситы с 2015 года регулярно топят корабли коалиции во главе с Саудовской Аравией. И военные действия уже с Йемена постепенно перемещаются на территорию Саудовской Аравии. Вот как там происходит. Вот когда говорят о каких-то ошибках, да, вот сейчас Саудовская Аравия нанесла очень мощный авиаудар по траурной церемонии в Йемене. И вот говорят, там ошибка, мы сами там будем расследовать. Никакой ошибки нет. Повторяю, Саудовская Аравия, которая желает поставить свою марионетку, а там ведь полностью Йемен против Саудовской Аравии воюет, кроме маргиналов, которым воевать без разницы за кого, они изображают, что они йеменские союзники Саудовской Аравии. Они ставят свою марионетку. Но у них не получается. Народ против, и у них ничего не получается. Более того, они проигрывают эту войну. К ним идет война на их территорию. Что такое траурная церемония? Особенно уважаемого человека. На траурную церемонию приходят друзья, союзники и просто люди, не находящиеся во враждебных отношениях. То есть это потенциальные союзники. Что нужно? Вот, понимаете, это кадровая база. Это высшая элита сопротивления, которая там была собрана. Понимаете? И в одном месте накрыть их всех максимально уничтожить? Да это желанная цель для Саудовской Аравии. О какой ошибке здесь вообще может идти речь? То есть максимум ослабить сопротивление хуситов, йеменцев, понимаете? Максимум нанести удар по управленческому корпусу. Что там погибнут женщины, дети? Да без разницы. Главное побольше уничтожить командование в различных направлениях, в экономике, в армии, где угодно. Побольше управленцев уничтожить, которые представляют им опасность. Так вот, я про что говорю. Уже сейчас по этим, кто называется, американцам, наносятся удары по их флоту. А вспомните тараны американских эсминцев, военных кораблей в том же Йемене, например, там на пластиковой лодке подплыли и таранили смертники. Вот. Было же, понимаете? То есть это уже сейчас идет у Соединенных Штатов, уже сейчас нет возможности где-то концентрироваться. Они уже везде на распорках и более того их начинают долбить. Если Соединенные Штаты ввязываются в войну с Россией, извините, а вы вообще с кем собираетесь? Вот там на конференции они высказали, война с Россией и Китаем неизбежна. У вас какой мобилизационный ресурс в Соединенных Штатах и Европы вместе взятых, а у Китая какой? У вас какое у Соединенных Штатов и у всей Европы техническое состояние и ресурсные возможности военно-технические? Танки, самолеты, что-то 6 самолетов немецких на базе Инжерлик сразу присели, как только мы сказали, что будем сбивать самолеты. Сразу техническая неполадка, но ведь у них и без этого. Они возмущались, они требовали, помните, возмущались руководство Великобритании полетами наших стратегических бомбардировщиков. Русские вообще провоцируют, у нас и так самолеты старые, а для того, чтобы сопровождать русские бомбардировщики, мы вынуждены эти самолеты поднимать и тратить последний ресурс их технический. Чем воевать с Россией вы собираетесь? Нет возможности воевать с Россией. Потому что с Россией можно воевать только в одном случае, если элита предаст. Просто предаст. Для этого нужен государственный переворот. Вот. А это не светит пока. И никак не может и в ближайшее время выравниваться, потому что глобальщики здесь играют другую роль. Но это... Так вот, они хотят поставить нам какой-то ультиматум. А ультиматум поставили мы вот этим плутонием. Ультиматум поставили мы, заявив о том, что теперь С-300, С-400 будут сбивать. И весь вопрос-то заключается в следующем. Соединенные Штаты готовы развязать Третью мировую войну. Это без вариантов. Сами воевать они не хотят и не могут. И дальше возникает вопрос. Если будет самолет Соединенных Штатов, ответка кому прилетит? Соединенным Штатам. Не по территории. Прилетит ракета, прилетит ответка ракеты к ним. Но самолет вылетел отбомбиться по сирийским войскам или по нашим группировке. И его сбили. Вот когда они возмущаются там, что зачем там им противовоздушное средство ПВО, мол, у террористов нет авиации. А я вот, например, не согласен. Аналитики различные посчитали на основе тех данных, которых представил Пентагон. Посчитали, что оказывается за все 3 года, которые коалиция воюет против ИГИЛ, действительно, когда... Коалиция истратила свой боезапас и вернулась без боезапаса. Был боевой вылет на свой аэродром. Это примерно 15% вылетов. А теперь посмотрим, когда неизвестные самолеты поддержали наступление ИГИЛ, когда неизвестные самолеты нанесли, вернее, ну тут как бы известные самолеты по тракторам, там, по другой строительной технике, то вот они вам 15% боевых вылетов. То есть неизвестные самолеты летают, как сказал у нас Коношенков, больше летать не будут. То есть мы знаем, откуда вот эти неизвестные самолеты поддерживают своим авиационным присутствием, авиаударом наступление ИГИЛ. Так вот, у Соединенных Штатов сейчас одна задача – подставить под бой и столкнуть лбами Россию с кем-то с Европы. Поэтому дураков в Европе тоже нет. Поэтому немцы сразу сказали, наши самолеты в технической неисправности, мы летать не можем. Все. Мы не хотим. Турки тоже теперь откажутся. Они не подпишутся больше под американскую атаку. Остаются французы и англичане. Ну еще там голландцы. Но дураков, повторяю, нет. Теперь американцам надо загнать под нашу ракету ПВО или под другие средства кого-то из своих союзников, чтобы столкнуть лбами с Европой. А на основе этого уже делать свой гешефт. Вот о чем идет речь. И здесь Европа будет стоять на одном. Летим вместе, чтобы сбивали всех вместе. Почему? Потому что если собьют нас, вы будете решать вопрос за наш счет. Воевать с Россией никто сейчас не будет. А если вы будете решать вопросы за наш счет, то мы хотим, чтобы вы решали вопросы вместе с нами. То есть, чтобы вас позбивали русские тоже. И не надо здесь беспилотников. Беспилотник вы спокойно спишите. Вот. Нужен обычный самолет. Даже если там летчик у вас будет спасется. Так что у них куда ни кинь, всюду клин. Не получается у них развязать Третью мировую войну. Они хотели бы, но надо развязывать чужими руками. А Европа не желает больше воевать за Соединенные Штаты.
Особенно, когда сказали, что и невидимые самолеты, только думают дилетанты.
Ну, все прекрасно знают, что все эти их стелсы – это лабуда. Валерий Павлович Чкалов, как-то его очень хотели, чтобы он испытывал самолет, но, когда он летчиком-испытателем был. Но в то же время прекрасно знали, что ему нужно представить машину. Потому что у него была такая поговорка. Тогда много было разных конструкторских бюро, и он говорил, и комод может полететь, если ему сделать мощный двигатель. Так вот, что и произошло. А потом все сделали вид, что его типа не видят. Ну как его не видят, если доказали, что его видят, и неплохо видели во время войны в Югославии. Сбивали за милую душу старыми средствами ПВО, не теми, которые у нас есть сейчас.
Следующий вопрос от Вячеслава из Киева. Здравствуйте, уважаемый Валерий Викторович. Прокомментируйте, пожалуйста, обстрел российского посольства в Сирии. Это надо так понимать, что страновая элита США пошла ва-банк?
Да нет, ни в какой банк они не пошли. Дело тут в другом. Если вы вспомните, то обстрелы российского посольства в Сирии, это, к сожалению, трагическая, так скажем, обыденность. Она на одно время прекратилась, когда наши ВКС начали там действовать, мы там стали более активными, и американцы как бы проявили добрую волю, и террористы перестали обстреливать. Но здесь, опять же, вот я говорил, что есть расчет, а есть просчет. Есть, кроме здравого смысла, есть еще и легкомыслие, и ошибки, допущенные в управлении. И вот здесь ситуация, в общем, такая. Им бы сейчас, дурачкам, своим присесть спокойненько, после того, как они этот Кирби заявил, что у вас там что-то будет происходить, а они своим по посольству стрелять. Ну и результат наш МИД правильно зафиксировал. Вот смотрите. Представитель Госдепартамента угрожал, подконтрольные силы вашей иррегулярной армии тут же начала обстрел. Все, мы зафиксировали. Вот. А не тот ва-банк у страновой элиты. По-другому им война нужна, серьезная война, то, о чем я говорил только что. Понимаете? А вот это мелкие укусы, это так, знаете, раздражение на уровне уличной шпаны. что они могут на излете дальности пульнуть, пошалеть, типа показать, мы вас всех там можем. Вот. Ну, тем самым они, в принципе, дали нам карты в руки.
Ну, почти в продолжение темы. Вячеслав из Киева. Уважаемый Валерий Викторович, прокомментируйте, пожалуйста, слова Сергея Лаврова о том, что стратегическое терпение России в отношении США кончилось.
Ну, Сергей Викторович сказал на том языке, на котором говорят, так скажем, дипломаты с подачи американской дипломатии. Это у них там все время терпение кончается, красные линии, которые они там чертят, постоянно пересекаются и все прочее. На самом деле речь не идет о стратегическом терпении как таковом. Дело в том, что прежде чем совершать какой-то маневр, нужно его информационно подготовить. Вот управленческие маневры имеется в виду. Вот мы говорили постоянно о СМИ уровня Financial Times, The Deutsche Zeitung, New York Times. То есть вот если бы такие ресурсы информационные у нас были, мы бы этот маневр подготовили быстрее, и это было бы менее кроваво по отношению к сирийскому народу, к Сирии, к сирийским войскам. То есть меньше бы просто людей бы погибло бы. И быстрее бы Россия смогла бы сделать, тоже меньше затратив ресурсы. Вот. Но нам приходилось, вот постоянно ругали, Путин слил. Нам приходилось постоянно договариваться. И везде ставить крыши. Везде ставить так... Вы сделали такое предложение, мы пошли с вами на это предложение. Какой результат получили? Опа-на. Вы предложение сделали? Сделали. Мы пошли на это предложение, вроде гуманитарное. Какой результат? Галочку. И так по каждому пункту. А дальше, зачем нам это все нужно? А для разговора. Дальше-то. Потому что одно дело, когда подпиндосники на тебя все навалятся. И будут орать, а вы это не сделали, а почему вы так утверждаете? Да они там святые люди, все эти игиловцы, как Демистура. Вы достойные люди. ИГИЛ, достойные люди стали, как только их надо спасти. Вот. Понимаете, они, Запад всегда воевал против России, Запад всегда будет, но... Надо пользоваться, вбивать клинья в интересами разных группировок, составляющих это Запад. Сейчас есть разница интересов Европы и Соединенных Штатов по отношению к России. Европа не хочет воевать за интересы Соединенных Штатов, но Европа не может вырваться из-под диктата Соединенных Штатов, если к этому у них не будет веских обстоятельств. Значит, если у нас по каждому этому пункту не будет что предъявить этой Европе, Европа будет лаять вместе с Соединенными Штатами и наваливаться на Россию. Почему они и навалились в 2014 году с санкциями, со всеми делами, это международная обструкция, там, ну, попытки как бы выстроить. Да? Теперь же, когда у нас на все это есть Франция, ну вот Оланда, предъявили там резолюцию свою по спасению игиловцев и уничтожению мирного населения. Ну, все знают, к чему приводит бесполетная зона в натовском варианте. Ливия тому пример конкретный, когда мирное население до сих пор убивают всякие банды, которые туда привели западные страны. Вот. И вот с одной стороны Россия стоит, с другой стороны Соединенные Штаты. И, ну мы сделали! Но ничего не получилось. Франция знала, что будет вето, что не пройдет. Ну, ритуально. А дальше-то они, ну мы не смогли. Вот все, надо маневрировать. Это разжиж американской коалиции по полной программе. И что Лавров сказал? У нас кончилось стратегическое терпение. То есть мы подготовили все, и мы начинаем. И мы начали с тем, что Путин... заявил о прекращении договора утилизации плутония. Понимаете? Кончилось стратегическое терпение. Мы начали свою атаку информационную по полной программе. Мы везде поставили галочки. И теперь у нас фундамент информационный заложен. Мы можем совершать эти маневры. Стратегические маневры. О чем и сказал Лавров.
Ну и следующий вопрос от Дмитрия Николаевича. Здравствуйте, Валерий Викторович. Если крысу загнать в угол, она будет атаковать. Мне кажется, что США скоро окажется в этом углу, и на кону ее репутация и исключительность. Можно ли как-нибудь этим кретинам помочь выйти из этого тупикового положения, чтобы они не сделали чего-нибудь ужасного от бессилия и неспособности? Советник президента Сергей Караганов на ток-шоу «Право знать» сказал, что что-то про что Запад сделал с ближним, что то, что Запад сделал с Ближним Востоком и Югославией, это кретинизм. А в интервью с Шпигель сказал, если НАТО начнет агрессию по отношению к стране, имеющей такой атомный арсенал, как наша, вы будете наказаны. По-моему, это четкий сигнал для НАТО и, естественно, для США. Ждем ваш комментарий.
Профессор Собачье сердце, да? Преображенский. Разговаривая с доктором Барменталем, ему посоветовал, говорит, не читайте перед завтраком советских газет. Он говорит, так никаких других нет. Так и никаких не читайте. Так вот, в данной ситуации не слушайте Караганова. Ну так другие, все аналитики типа Караганова, то есть других нет. Так и никаких не слушайте. Думайте своей головой. Сами разбирайтесь в том, что происходит. Потому что тут даже и комментировать-то нечего. Глупость на глупости и глупостью погоняет. Суть же вот этого события, которое... Проблема в том, чтобы крыса, загнанная в угол, не кинулась в атаку. Ну, во-первых, крыса, если она кидается на человека, то человек вполне может эту крысу раздавить. Это как бы не совсем такой этот образ такой. Это желание сравнить Соединенные Штаты с крысой. А вообще, как бы по сути, кошка, загнанная в угол, становится тигром. Вот. Вот это более точный. Так вот, чтобы кошка, загнанная в угол, не стала тигром, глобальный предиктор этот вопрос изначально решает. Он изначально помогает выйти им из этого состояния. То есть вопрос о престиже, авторитете, положении Соединенных Штатов в мире, он изначально стоит уже с начала 91 года, с момента крушения Советского Союза. Потому что следующим за Советским Союзом должна произойти перестройка Соединенных Штатов. И ее просто задержали. По объективным причинам она была задержана. Вот, были субъективные причины. Но суть заключается в следующем. Что когда-то Соединенные Штаты надо будет разобрать, а потом снова собрать. Вот. И чтобы вот это принесло как можно меньше потрясений в мире, в плане управляемости процессов. Если какое-то количество населения будет срезано, убито, да это прекрасно, по мнению глобального предиктора, потому что ну, избыточное население на планете Земля. Вот. Но Соединенные Штаты не должны порушить собственное управление. Поэтому-то они сейчас и ведут к управлению в Соединенных Штатах Трампа. То есть они изначально эту проблему решают. Поэтому они сейчас позволяют, вот когда встает вопрос, что Соединенные Штаты хотят там развязать Третью мировую войну, а Дутерте они куда денут? Который заявляет американцам, вон с моей территории, вы там ЦРУ хотите на меня натравить? То есть, понимаете, храбрый какой стал? По команде. То есть ему сказали, дали крышу и все. И все прекрасно понимают, что Соединенные Штаты сейчас с Дутерте разобраться не могут. Ну просто не могут, ну, не ситуация, не вписываются они, им выборы надо провести. Вот. Иначе то, что они получат в результате этой разборки, это не просто Дутерте будет устранен. Они получат отношения со всеми своими союзниками вне пределов Соединенных Штатов. То есть это Европа, это Азия, это Африка, это Латинская Америка. Вот что будет означать устранение Дутерте любым способом сейчас. Потом это уже по-другому. Но сейчас у них нет на это время, чтобы выстроить все это. Поэтому глобальный предиктор в этом отношении работает. А нам нужно просто использовать объективные обстоятельства для достижения субъективных целей. То есть Соединенные Штаты уходят с мировых жандармов, значит, нам надо повысить уровень суверенитета России.
Ну и следующий вопрос от Андрея. Добрый день. Вопрос на актуальную тему. В пятницу 7 октября прошла новость. Керри потребовал расследовать действия России в Сирии как военные преступления. Как понимать такое изменение в поведении Керри? Это очередная двухходовка или петля на шее страновиков затянулась окончательно? Спасибо.
Глобальщики окончательно затягивают петлю на шее страновиков. То есть, что сразу наш МИД сказал? Пользуясь уличным языком, за базар надо отвечать. То есть, если ты делаешь такую серьезную заяву, значит, все последствия по тебе. Значит, надо будет расследовать все. То есть вы говорите о расследовании преступления. Вот. Значит, надо расследовать действия всех участников процесса. Россия не сморгнула. Россия снова поймала за язык. И в результате госдеп: да не, мы не то имели в виду, он не имел это вот так, вот надо вот просто разобраться там что. Ну зачем же так сразу-то Соединенные Штаты подставлять-то? То есть, а в результате этого происходит изменение положения Соединенных Штатов во внешнем мире, пока они борются за кресло президента. Именно за кресло президента в Соединенных Штатах. Соединенные Штаты вот такими моментами отстраиваются, опускаются их уровень управления во всем мире. То есть их надгосударственное управление, оно сжимается, становится менее сильным вот в результате таких действий. Так что Керри, утечка его информации, это разговоры с сирийской оппозицией, опубликованные в Нью-Йорк Таймс. Вот понимаете, там полностью все идет к тому, что нет сил у нас, мы не можем до этого добиться. Это практически слив. А раз нет у вас сил, ну а что с вами дружить? Ну что на вас ориентироваться? Вот. Если вас русские перехитрили, значит вы еще и дураки. Ну, вот такие вот вещи. Вот он просто везде стабильно, постоянно, шаг за шагом подставляет. Вот. Но подставляет в интересах глобального предиктора, не в интересах России. То есть это вот чтобы не было загнано в угол, чтобы не было сил, возможности превратиться в тигра. Чтобы, знаете, сдулось.
Следующий вопрос, точнее два, мы объединили как бы в один. Валерий Викторович, республиканцы обсуждают замену Трампа на другого кандидата. В свою очередь Трамп отказался от этого и заявил, что продолжит президентскую гонку. Ну и дальше. Дональда Трампа сейчас откровенно сливают. Опубликован разговор Трампа о женщинах. Не кажется ли вам, что ГП нужно полностью переводить все ресурсы и инструменты в Россию или Китай? Иначе Третья мировая или ПАКС Американо?
Нет, ни то, ни другое. Значит, прежде всего, надо понимать, что разлом американской элиты проходит не между, как нам всегда говорили, демократы и республиканцы. Сейчас уже все понимают, что демократы и республиканцы расколоны. Есть те, кто за видение будущего Соединенных Штатов с позиции Трампа, и те, кто за видение будущего с позиции клана, который представляет Хиллари Клинтон. Соответственно, этому страновики, они хотели бы убрать с президентской гонки Трампа, потому что с их точки зрения лучше проигрыш партии, чем проигрыш ПАКС Американо. Но что касается Третьей мировой войны, вот я здесь, когда перед этим говорил, я еще один момент тут упустил. Я постоянно, когда говорю о выборах в Соединенных Штатах, я говорю, что их держат на таком, как бы вот сказать, крючке, причем на тугом таком этом поводке, что ситуация такая, что если что-то пойдет не так, то гражданская война может начаться раньше, чем состоятся выборы. И вот сейчас что отметили последнюю неделю? В Соединенных Штатах происходит передвижение техники. Особенно в проблемные штаты, которые, вот Техас, который грозит отделением от Соединенных Штатов. Там проблемы очень серьезные, очень серьезные. И если глобальный предиктор будет видеть, что войну, которую страновики хотят развязать, она будет неизбежна, то у него задача другая. Как предотвратить ядерную войну, в результате которого сгорит весь мир? В этом отношении нужно сделать простую вещь. Нужно перевести весь конфликт в такие локальные, стрелковые, я бы сказал так, ну, чтобы ствольная там артиллерия, там, или пусть реактивная, но тактическая, типа града. Вот. То есть в Соединенных Штатах начинается гражданская война. Им уже не до того, чтобы в кого-то ракеты пулять, им бы ядерный потенциал сохранить, и чтобы ядерные электростанции не взорвались. Вот. Во всем мире все силы, вот я к чему сказал, йеменцы получили ракеты от Китая противокорабельные, которые катамаран уничтожили. Ну а теперь представьте себе, что все повстанческие какие-то движения, которые антиамериканские, получат такое оружие и начнут американцев долбить не по-детски. Понимаете, против них и ядерное оружие не применишь, потому что это вот маленькие столкновения. И американцам устраивается кровопускание везде и повсюду, по полной программе. Их просто ни на что не хватит. Просто ни на что не хватит. Потому что если применять везде ядерное оружие, а жить ты тогда где будешь? Даже самый тупой демократ, следующий за Клинтон, просто реально будет понимать. Если я сейчас устрою бойню по всей территории планеты Земля, ядерную, да, я где жить-то буду? За счет чего? Я сейчас живу за счет того, что мы грабим все это население. Ну перестанут приходить ресурсы. Ведь у них вся вот эта элита, которая идет за Клинтон, это элита, которая представляет функционал Соединенных Штатов как мирового жандарма. То есть Соединенные Штаты исчезают, как мировой жандарм, и эта элита страновиков, она становится никому не нужная. Ищи себе работу. Это вот как у нас множество разных было НИИ, которые занимались непонятно чем, и потом, когда их позакрывали, у нас инженеров было, ученых там, ну, просто на улице, пруд пруди, пока это они все встроили. Вот примерно то же самое грозит Соединенным Штатам, только вот с этими надгосударственным управлением. На основе, где кадровый корпус является страновая элита США. Вот. Поэтому речь вообще не идет о том, что Трамп уйдет с предвыборной кампании. Не республиканцам-страновикам это решать, не демократам-страновикам это решать. Выставили Трампа и все. Вот. Странное, опять же, видение проблем предвыборной кампании в Соединенных Штатах. Ну вот кто сказал, что нанесен смертельный удар Трампу тем, что опубликовали его разговор 11-летней там, это, давности о женщине? Да. Да, это сильный удар. Это мощный удар в их политкорректном обществе. Но понимаете, какая ситуация? Мы говорим о глупости и легкомыслии, да? Мы говорим о том, что понимают в управлении те структуры, которые стоят за Клинтоном. Но не Клинтон поднимать этот вопрос. Ее муж, президент, превратил овальный кабинет в оральный, а она преследовала женщин, которых изнасиловал ее муж. И это зафиксировано в разных источниках. Тогда она не думала, что придется избираться. Понимаете? И это множество следов осталось, как она давила этих женщин. И чем занимался ее муж? А муж-то у нее, он еще и лжесвидетельствовал на суде. Пока Моника Левински не принесла то платье со следами его биологической жидкости, так скажем, да? И ДНК не подтвердила, он же все отрицал. А лжесвидетельствует в суде, да президенту. Это сильнее, чем какое-то старое прегрешение какого-то бизнесмена, популярного, причем в артистической, так скажем, среде, в богемной среде. Он не совершил ничего такого. Это перегорит. А при правильной подаче, а он правильно, он сразу извинился, он сказал, я этим не горжусь. Но я это пережил, Я это отринул? Я и другой человек? А вот муж-то Клинтон. Вы представляете, какой это мощный удар, на котором можно уничтожить всю избирательную кампанию Клинтон? При правильном проведении избирательной кампании вот это ящик Пандоры, который они открыли. И мы, вот Клинтон, нельзя было этого делать. Вот кто друг, вот кто угодно, другой, но только не Клинтон. Потому что это конец, все. А замена Клинтон на финальной стадии, ну, когда уже тут осталось 20 с небольшим дней до выборов, это означает, что кандидат от демократов и страновиков проиграет однозначно, в любой ситуации. Он не прошел, на Клинтон хоть что-то работает. Ну и Трамп ведь он правильно сделал. Он ответил хорошо. Он тут же пригласил несколько женщин на пресс-конференцию, на совместную, которые пострадали от насилия Клинтона. И они дали свидетельские показания. И они сказали, что Клинтон на нас давила. Она уже свидетельствовала. Тоже. Вы представляете? Все. Они своим вот этим действием, они не уничтожили. Да, они подгадали. Они думали, мы ударим сейчас по Трампу перед дебатами. Мы его сомнем. Да, удар был сильный по Трампу. Но он его выдержал и пошел в атаку. И правильно, сразу пошел. Отыграл прям моментально. Так что это не Трампа сливают. Я думаю, что даже глобальщики и подсказали. Это такой ход. Гениальный.
И подготовили ответ от Трампа.
Да, и не ставя в известность самого Трампа, чтобы действительно удар на нем сказался, подготовили ему ответ.
Следующий вопрос от Лаврентьева Николая. Валерий Викторович, учитывая обострившееся противостояние между Россией и США, хотелось бы четко понимать, как это может отразиться на наших золотовалютных резервах, значительная часть которых размещена в американских банках, в американских активах и облигациях под мизерный процент. Если я правильно понимаю, это поддерживает экономику США и, следовательно, работает против России. Если это так, то почему это продолжается и какая от этого польза России? Ведь если Россия вместе, к примеру, с Китаем и еще кем-нибудь выкатят Америке требования, условно говоря, обналичить накопленные ими доллары, которые Америка не сможет выполнить, то она просто может объявить внутренний дефолт, поскольку это их внутренние деньги, и тогда плакали наши денежки. Почему мы вообще заработанные нами американские деньги храним в банке потенциального противника, всячески желающего нас прижать, обескровить и уничтожить? Чем и зачем мы рискуем?
Прежде всего, доллар не является внутренней валютой Соединенных Штатов. ФРС – это частная лавочка, которая осуществляет надгосударственное управление государством Соединенных Штатов. И Кеннеди, который хотел чуть-чуть только получить денежек в бюджет государства, и выпускать деньги именно государственные, а не частные, ну, неизвестный снайпер, говорят, Ли Харви Освальд сумел с его неавтоматической винтовкой произвести серию выстрелов с такой скоростью, что даже один раз затвор не успеешь передернуть. Ну, так что вопрос такой, что касается почему и как. Ну, прежде всего, нужно различать в золотовалютных резервах золото и валюту. Вот, золото само по себе пока что является инвариантом в прескуранте. Оно не только цветной металл, но и является еще и драгоценным металлом. И изделия из золота обладают определенной стоимостью, которая является прикладной к той природной стоимости золота, то есть его накручивает. Поэтому вопрос о том, что можно превратить в инвариант в прескуранте, это вообще вопрос такой чисто управленческий. Можно редкоземельные металлы, можно любой другой металл превратить. Вот в западных странах у нас, значит, медно-никелевый сплав, здесь монеты ходили. А у них алюминиевые монетки, потому что их там изготовить труднее, они стоили дороже. Вот. Это вот вообще вот такой вот момент. Что же касается, почему мы участвуем вот в этой ситуации. Мы могли бы там выкатить Соединенным Штатам или не могли бы мы выкатить Соединенным Штатам. Дело в том, что доллар международной валютой стал не в раз. Когда в 70-м году был кризис и Советский Союз реально мог сделать международной расчетной единицей рубль, партийно-советское руководство приняло добровольно решение торговать своими ресурсами не за рубли, то, чего сейчас проталкивает Путин и добивается. Так вот, партийно-советское руководство тогда приняло решение торговать за доллары. Вот с этого решения доллар стал мировой валютой. Поскольку это частное, ну, зачем это делала партийная советская номенклатура, мы это прекрасно знаем, они мечтали стать мировой, частью мировой элиты. Они мечтали слить свое государство, за счет этого получить место среди мировой элиты. У них это ничего не получилось, государство слили, а сами оказались в положении лакеев, которым ну, кусок обглоданный со стола кинут и будь доволен. А если не будешь доволен, ну, можешь он как Березовский в ванной самоповеситься, или еще там, он, или как Ходорковский захотел там нарушить договоренности определенные, ну, пошел на зону. Вот. То у них механизмов достаточно много, у глобальщиков. Это они делают. Что же касается доллара и почему мы их храним за рубежом, то вот последний аналитический отчет МВФ гласит о том, что человечество накопило долгов более 220% по отношению к 100% мирового ВВП. Вот вы представляете, сколько было выпущено валюты для того, чтобы паразитировать на всем народе. То есть, когда будет происходить перестройка экономики с доллара на другую валюту, мало никому не покажется, если это произойдет резкая отстройка, это если произойдет резкое крушение. В этом не заинтересован никто. Поэтому со стороны глобального предиктора надгосударственного управления расписано всем странам и народам иметь стабилизационный фонд. Но стабилизируют не собственную экономику, а стабилизируют мировой финансовый пузырь, основанный на долларе. Поэтому Швеции для того, чтобы спасти Сааб, нужно было 18 им нужно было совсем немного долларов. А у них было порядка 400 миллионов, по-моему, тогда долларов в стабилизационном фонде. Им Китай предлагал, давайте мы купим Saab. Но тогда Китаю еще нельзя было передавать высокотехнологичное производство, потому что он слишком рано рванет, это фальшстарт. Вот. И поэтому Китаю не допустили. А Швеция своим стабилизационным фондом не смогла воспользоваться. И поэтому Saab приказал долго жить. Единственная страна, которая пользуется своим стабилизационным фондом, это Россия. Потому что Путин правильно выстроил надгосударственную политику, глобальную политику, надавил на нужные механизмы, и Россия за счет своего стабилизационного фонда там компенсирует все эти инфляционные риски и экономический кризис. Очень сильно этот постарался обескровить возможности России Дмитрий Анатольевич Медведев в бытность свою президентом. Сейчас положение несколько сложнее, но тем не менее этот механизм продолжает работать. Поэтому и санкции, и кризис для населения, в общем-то, не так фатальны, как могли бы быть. Вот. Так что вот для этого и держим.
Ну и переходя к внутренним немножко событиям, Виктор из Юго-Западного федерального округа, город Киев. Валерий Викторович, это как понимать? Путин назначил первым замглавой своей администрации экс-главу Росатома Сергея Кириенко. С апреля по август 1998 года Кириенко занимал пост премьер-министра, став самым молодым политиком, занявшим этот пост На момент назначения ему было 35 лет. Многоуважаемый генерал Петров в своей вводной лекции назвал его автором дефолта 98 года и ответственным за обнищание населения. То есть он такой же троцкист, как Чубайс или Гайдар, к примеру.
Он троцкист, но только не такой же, как Чубайс или Гайдар. Он круче, значительно круче. И здесь не только его коллективная ответственность и за обнищание населения и все прочее. Вопрос значительно сложнее, многокомпонентнее, нежели вот он представлен. Его нужно, вот это назначение Кириенко, нужно рассматривать именно в связи с назначением Нарышкина на руководство СВР. То есть, я тогда говорил о связях глобального предиктора, глобального надгосударственного управления и управления Россией в лице Путина. То есть, здесь нужна определенная взаимосвязь, корректировка совместных действий. И назначение Кириенко, оно очень и очень само по себе существенное. Значит, в чем уникальность, так скажем, Кириенко? Ну, прежде всего, вы знаете, что атомная энергетика является очень опасным видом энергетики. И чужие там не ходят, чужих туда не поставят. Сам Кириенко, он, в общем-то, из саентологов. Еще в середине 90-х годов он прошел обучение. А у глобального предиктора есть такой определенный план. Перевести с инструментария мирового еврейства, это управление странами и народами, на инструментарий саентологов, минуя армян. Армяне, я говорю, как это запасные евреи. Вот. Так вот, атомная энергетика – это очень и очень серьезный момент. В мае 2014 года произошло одно событие, которое дает, в общем-то, определенное понимание, что такое атомная энергетика и что она означает и в Соединенных Штатах, и у нас, и как, в общем-то, идет управление. Так вот, 11 мая на Донбассе состоялся референдум. Путин просил отложить этот референдум по самоопределению, поскольку в то время были другие механизмы решения проблемы государственного переворота на Украине без допущения полномасштабной гражданской войны. Но референдум был проведен, и он, в общем-то, был использован как инструментарий для разжигания вот этой гражданской войны. Вот. Гражданская война была запрограммирована при проведении Майдана изначально. Вопрос в том, что гражданская война состоялась именно в таком виде, в каком она состоялась, и народ Донбасса не вырезали, как на Волыни. Это вообще заслуга того, что в Славянске сформировался альтернативный центр концентрации управления, который позволил провести вот этот процесс таким образом, что к моменту, когда вооруженный сброд Украины и карательные батальоны смогут полномасштабно начать наступление на Донбасс, у Донбасса были бы свои вооруженные силы, было бы свое ополчение, которое смогло бы отбить вот это наступление. Что так и произошло. А изначально ведь планировалось как? Ну, я уже неоднократно говорил, что все руководство в Донецке велось таким образом, что сливалась сама идея русской весны, и она обесценивалась, дискредитировалась. И в результате этого закончилось бы тем, что в конце концов все бы разошлись из администрации, а там бы пришли технички, навели бы порядок и все. А дальше бы на Волынь пришли правосеки различные и начали бы резать просто людей.
На Донбасс.
На Донбасс. И начали бы такую же резню, как на Волыни. Вот. Просто здесь бы... И вот эти карательные батальоны, они еще не были готовы по полной программе, тем более воевать. Как бы там Коломойский не помогал, техникой, оружием, там прочее. Да? Вот. Безоружное население должны были резать самыми ужасными способами именно вот эти бандеро-фашисты. Вот. Чтобы вот этот ИГИЛ, натурально, чтобы чудовищность их преступлений не оставила бы России другого выбора, кроме как введения войск на Донбасс, чтобы спасти мирное население от этого полномасштабного геноцида самыми ужасными способами умерщвления. Именно поэтому они оказались невооруженными в нужный момент. А создание альтернативного центра концентрации управления в Славянске-Славянске привело к тому, что нужно было сразу создавать карательные батальоны, вооружать по полной программе и все прочее. И тут кто кого успеет. И поскольку Аллах не ведет неправедных, а как показывает жизнь, киевская банда и весь этот вооруженный сброд Украины отнюдь не в русле Божьего промысла-то работают, а как раз против него, раз уничтожают мирное население, сколько он детей уничтожили. Когда президент заявляет, что дети будут сидеть в подвалах, мы будем вас так долбить и уничтожать. Это что? Вы понимаете, он не говорит террористов зачистим, он обещает, что он будет уничтожать детей. Это как бы избранный президент, я имею в виду Порошенко, хотя он не является государственным руководителем, поскольку государственность на Украине сохранилась только в лице Донецкой и Луганской республики. Государства в лице киевской банды и киевского режима нет, там сохранена оккупационная государственность колониальная в лице Соединенных Штатов. И вместе с Соединенными Штатами там все это рухнет. Так вот, когда правосеки пошли резать, они думали, что им все позволено. Вот все. И правосеки пошли наводить свои порядки в городе Энергодар Запорожской области. Прибыли туда бандиты и начали орать, что они там будут наводить порядки. Значит, дальше фактология, она разнится от источника к источнику, но в общем выглядит следующее. Исчезли заводилы, командиры, а их трупы потом были обнаружены в одном из оврагов. А эти ретировались без командиров. То есть кто-то аккуратненько эту проблему решил. То есть нечего соваться. Вот туда идите. Здесь не ваша территория, даже не суйтесь. Правосеки это моментально учли, и больше они к объектам ядерной энергетики не совались. Это я к вопросу о том, как решаются вопросы энергетической безопасности, в том числе и будут в Соединенных Штатах решаться, если такая потребность возникнет. Вот. Если там гражданская война начнется в том ракурсе, в каком она может там возникнуть, если не одумаются страновики. И тогда у них перестройка пойдет, она будет кровавой. Посмотрите, там граждане убивают полицейских, полицейские убивают граждан. Ну, 700 человек полицейские убили за этот год уже. Ну, куда это годится? Вот. Полицейские просто так убивают людей там. Вот. Так вот, Кириенко, он находился на этой самой должности. А мы же знаем, что Кириенко это киндер-сюрприз, как бы нам говорят, да? А почему? Он всего сколько? 4 месяца был премьер-министром. И закончил он тем, что объявил дефолт, который очень сильно ударил по экономике России. Люди обнищали очень сильно. Вот. А это одно видение. Есть другое видение. Повторю, в 1994 году он стал саентологом. Было это, не было, и кто его привел в политику, не играет никакой роли. Главное, что он сделал. Нужно вспомнить 98 год, когда он был премьер-министром. Вот у нас некоторые патриоты считают так, что нам, России, ужасно повезло, что Запад получил какую-то там проблему у себя, и поэтому не добил нас в 90-е годы. И поэтому Россия, якобы благодаря тому, что натиск Запада на Россию ослаб, и смогла из этого дела выкрутиться. Ничего подобного. Запад никогда не ослаблял свои хватки по отношению к России, если на то не было удара из России. Запад всегда стремился уничтожить Россию, и никаких проблем на Западе, таких, чтобы Запад дал нам возможность выскочить из этого, не было. Была совершенно иная ситуация. После расстрела демонстрации в Новочеркасске в 1962 в стране сложилось полномасштабное видение одной проблемы. Управление борцов номенклатура – это одно, народ – это другое. И у нас народ стал строить альтернативное управление по отношению к государству. Это выразилось в разных поговорках про начальство и все прочее. Вот. Народ не доверял. Народ весь упирался в дачные поселки, это в дачные участки, где обеспечивал свое благосостояние, не замыкаясь на народ. И когда, поэкспериментировав на Аргентине, им там 700% дали, у них люди от голода, в Аргентине от голода помирали, потому что денег не было, да? Вот. Нам вбухали 2000% инфляции годовых. Россия устояла, потому что народ, повторю, не доверял государству, и народ начал выстраивать параллельную систему управления и продукта обмена. Она во многом была бандитской, и уж конкретно она была теневой. Она вообще никак не контролировалась извне. Никакие аудиторы, ничего. У нас ходило неучтенное количество иностранной валюты. Им было выгодно доллары сюда сбрасывать. Но на основе этого выстроилась теневой продуктообмен полностью. И у нас к 98 году в стране наметился некая стабилизация, некий выход из того тупика, в который загнали реформаторы подпиндосники. То есть они вроде управляют, они вроде все делают для того, чтобы нужно, что делать Соединенным Штатам, а страна понемногу начинает оживать. И вот тогда, ума палата у страновой элиты Соединенных Штатов и у наших подпиндосников, они приняли решение, что как можно обрушить Россию, которая выходит, не подчиняется, то есть сложился параллельный контур продукта обмена и управления, как? Это прекратить продуктообмен вообще, то есть физически остановить передвижение товара по стране. И для этого была организована шахтерская стачка. Шахтеров по всей стране вывели и посадили на рельсы. Цель была одна, чтобы рухнула вся экономика России, чтобы остановились безостановочные циклы производства, чтобы посыпалось все производство в стране, и тогда страна все. То есть то, ради чего совершалась перестройка и реформы, был бы достигнут эффект. Но они судили со своей колокольни. А глобальный предиктор, он понимает, обрушение продуктообмена в России однозначно приведет к обрушению по принципу домино продуктообмена и катаклизмам во всем мире. Грухнет цивилизация на планете Земля. Допустить этого не надо, нельзя. И поэтому параллельно с подготовкой страновой элиты США и подпиндосниками в России шахтерских стачек и обрушение всего продукта обмена в стране, глобальный предиктор подготовил того человека, который это все обрушит. И это произошло, когда страна уже казалась, все, сейчас домны остановятся, печи начнут гасить, все, у нас металлургия закончится, там, полный коллапс наступит. В этот момент проходит дефолт. И у всех подпиндосников, возникли такие проблемы, что им стало не до шахтерской стачки. И шахтеры, брошенные на произвол судьбы, но еще занаряженные, как бы им сказали, вот на горбатом мосту надо касками стучать, кто их привез, кто им обеспечил, вот надо выйти, значит, на рельсы сесть. Шахтеры, не понимая, как их используют в темную, они еще пытались что-то сделать, как-то пытались дергаться, но и не, их просто уже, их отматросили по полной программе и бросили. Вот. А к октябрю месяце все. Заглохло это шахтерское протестное движение, потому что никто не собирался выполнять их никакие требования. А, раз, понимаете, вот все это можно делать, когда эти требования какие-то будут выполнены. Но, повторю, те, кто организовывал, те бандиты, которые выводили людей на рельсы, им, они не понимали, что они сдохнут вместе со страной. Но выполнение интересов Соединенных Штатов было дороже будущности своей страны и своих людей. Поэтому они организовывали людей на эти рельсы. И вот Кириенко решил сложнейшую проблему. Он обрушил управление подпиндосников. Да, он дал возможность вздохнуть России, но он не допустил крушения мировой цивилизации, начиная с России. Он пресек все это. Он заплатил за это собственным имиджем. И куда его после этого? Его в конце концов поставили на очень важное направление, на атомную энергетику. То есть он свою задачу по отношению к хозяину выполнил, и выполнил ее блестяще. А теперь, естественно, он поставлен на новую должность, где он должен координировать работу глобальных структур управления с государственными структурами управления России, но через Путина, как человека, который проводит глобальную политику. Ему не о чем говорить с другими уровнями власти.
Это был последний вопрос.
Ну вот так вот мы вот, в общем-то, и вышли опять на необходимость понимания социальных процессов. Для того, чтобы различные аналитики, которых пруд пруди, на телевидении, на радио, они везде пугают и Третьей мировой войной и прочее, не видя вообще как бы составляющих процесса. Но при этом они, некоторые выставляются ура-патриотами, и там объявляются советниками Путина и прочее. Вот. Вот все это заставляет всех людей самостоятельно разбираться в процессах управления и принимать осмысленно решение, в русле которой, какой политики действовать, или, может быть, даже формировать собственный тренд управления. Знания, как это нужно, можно сделать, даются только в одном источнике. В работах внутреннего предиктора СССР «Концепция общественной безопасности», в достаточно общей теории управления. Изучайте эти работы. Помните, знание – власть. Берите эту власть в свои руки. До свидания. До следующих встреч.